რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с художником Александром Миловым, который превратил памятник Ленину в Одессе в статую Дарта Вейдера, а наш первый гость – Оксана Забушко. Писатель, поэт, философ, эссеист, феминистка, патриот Украины, лауреат нескольких литературных премий, лицо женского украинского письма в мире. Русскому читателю известна как автор книги «Полевые исследования украинского секса». Ее последняя книга прозы «Музей забытых секретов», роман о киевских интеллектуалах поздних советских времен, была издана по-русски 2 года назад. Забушко – сторонница «Единой Украины». Несколько раз ездила с гуманитарными миссиями на восток страны после начала восточно-украинского конфликта. Происходит из семьи репрессированных по политическим причинам украинцев. Написала острую статью специально для украинского сайта «Радио Свобода» о мифе Михаила Булгакова в Киеве. По мнению Оксаны Забушко, в романе «Белая гвардия» есть эпизод зависти Михаила Булгакова к украинскому архитектору Листовничему, хозяину так называемого «Дома Булгакова» на Подоле. Этот дом в постсоветские времена используется как приманка для туристов. Публикация вызвала критику исследователей творчества Булгакова и в России, и в Украине. Наш корреспондент Елена Фанайлова встретилась с Оксаной Забушко в кафе на Софийской площади, чтобы поговорить о декоммунизации и деколонизации Украины, об уничтоженных храмах и о роли российских спецслужб в расколе страны после Майдана.
Давайте начнем, может быть, с последнего, так сказать, что возмутило российского образованного обывателя. А я должна вас предупредить, что я иногда буду входить в его роль, потому что понимаю, как устроен его разум. Так вот, статья Оксаны Забушко об отношениях писателя Булгакова и архитектора Листовничего. Почему эта история для вас важна? Вы же о ней упоминаете еще в книге ваших бесед с Изой Хруслинской, если я правильно помню. Видимо, вы к ней как-то умственно возвращаетесь. Что вы хотели объяснить, выяснить в этой истории?
Как бы даже не выяснить, а просто поставить точку. Возмущение образованного российского обывателя в этом смысле мне совершенно непонятно. Ну, может быть, понятно, потому что русская культура вообще монологична. То есть она с большим трудом становится на точку зрения другого. Всегда возмущает эта инакость, вот инаковость.
Давайте я просто немножко напомню, что вы в своей статье писали о том, что Булгаков отомстил на самом деле своему домовладельцу, изобразив его в карикатуре. Карикатурном виде в «Белой гвардии».
Понимаете, тут я писала как бы не совсем об этом. И адресат этой статьи было в первую очередь украинское булгаковедение и шире украинская русистика, которая дала повод, выпустив недавно книгу с очередным вот этим названием. Тут как бы писатель, он всегда, знаете, стоит на страже дискурса. Он за языком следит, за речью. И книжка, изданная музеем Булгакова, называлась «Дом Булгакова». Что есть совершенно некорректно с точки зрения, ну, не только культурологической, а просто культурной, даже с точки зрения исторической достоверности. И более того, это как бы вот очередной потемкинский дом получается. То есть это как раз тиражирование колониального дискурса. То, что архитектор Листовничий, расстрелянный ЧК в 1919 году. Архитектор, кстати, очень интересный. И здания его сохранились, работы его сохранились. То есть человек, заслуживающий, в общем, внимания историков архитектуры, историков Киева, историков культуры, почетный гражданин города, киевлянин в нескольких поколениях и с очень интересной историей семейной в течение 19 века и так далее. С 1919 года он был не лицом, что называется, если говорить языком Оруэлла. В культурном отношении он до сих пор не реабилитирован. Он не возвращен в свой город. Ни в свой город, ни в свой дом. И это навязчивое тиражирование мема «Дом Булгакова, дом Булгакова, дом Булгакова». Ведь миллионы людей и в России, и в Украине до сих пор продолжают верить, что Булгаковы – это киевская семья, это коренные киевляне, булгаковский Киев, вот это их город и так далее, и так далее. Тогда как на самом деле это совершенно неверно. Они действительно из понаехавших в конце 19 века на доплату за обрусение края. Это все совершенно исторические факты. И это история, которую надо начинать не с самого Михаила Афанасьевича, а с его отца. То есть вот это вот присутствие как бы вот этих колониальных, даже не элит, потому что сложно это назвать элитами, но во всяком случае людей, которые были представителями колониальной администрации, колониального дискурса, собственно, на чем зиждилось их благополучие. Это был социальный лифт для Булгакова отца. Вот приехать на провинцию, ну, понятно, объяснять не надо. С этой точки зрения творчество Михаила Афанасьевича, мною, кстати, вполне даже где-то любимого, с этой точки зрения в России его творчество проанализировано, поправьте меня, если я не ошибаюсь, никогда не было. И кому же и анализировать, если не нам здесь, в Украине, то есть вот украинским булгаковедам, которые могут внести, могут повернуть эту картину, сдвинуть оптику и показать вот тот ракурс, которого изнутри самого этого монологического российского дискурса не увидать и не разглядеть. Это я все к тому, что пытаюсь деконструировать возмущение, как вы говорите, образованного российского обывателя. Но меня это в первую очередь интересовало восстановление того, что называется историческая справедливость. Потому что да, дома города Киева в течение 20 века и прежде теряли имена своих исконных владельцев, автохтонов, украинской элиты, украинской аристократии, украинской шляхты, малороссийского дворянства, так называемого, украинских бизнесменов, украинских предпринимателей, украинских ремесленников, которые в конечном счете и выстроили этот город в эпоху реформации. Все это барокко, извините, это вот наше городское низовое барокко. У нас было третье сословие. Именно наше украинское третье сословие строило города, и нынешнее украинское гражданское общество – во многом самим своим существованием обязанной традиции городской самоорганизации, магдебургскому праву, в конце концов, которая представляет из себя очень важную часть украинской городской культуры. Все это колониальные политики вычеркивали аккуратненько, и поверх этого вписывали имена новых владельцев, а в случае Михаила Афанасьевича, увы, даже не владельцев, а квартирантов. Но я вам могу добавить к тому, что написано в этой статье, в режиме радио это немножко сплетни. То есть мы можем говорить какие-то вещи, которые в тексте остались за кадром. То есть, ну, я застала еще людей среди старых киевлян. Вот с детства я застала людей, которые помнили, ну, Листовничью лично я не знала, но людей, которые помнили Мишу Булгакова, студента мединститута, ну, запомнили, да, украинофоб был, яростный антисемит, кстати, тоже.
Неожиданный портрет, можно сказать, страдальца и классика обновленной русской литературы 20 века. Оксана, у меня такое чувство, что дело здесь, в этой вашей статье, дело не только в Булгакове.
Дело вообще не в нем. В том-то и дело. То есть мне совершенно непонятно, почему эта вообще статья могла вызвать возмущение.
И это понятно. Это все равно, что Пушкина критиковать. Это все равно, что Абрам Терц пишет книгу о Пушкине. А какой ужас. Звели классика с пьедестала.
У меня всегда проблемы были с пьедесталами. У меня всегда было писательское прочтение. Ты видишь человека, ты видишь личность за текстом. И как говорил, если не ошибаюсь, Уолт Уитмен, что текст раздевает автора. Текст всегда раздевает автора. И если вы любите, чтобы у вас во время обеда за спиной стоял лакей, то это будет видно в вашем тексте. Это действительно так. Писатель очень профессиональный читатель. В общем, он самый профессиональный читатель. И читает он рентгеноскопически. Он читает намерения за текстом, скрытые намерения, считывает эти скрытые намерения. И в этом смысле, конечно, какой-то мой читательский диалог, наверное, с Булгаковым в этой статье присутствовал, но она не о Булгакове. Она о том, что собственность, в том числе культурную собственность, в том числе отжатую культурную собственность и отжатую культурную память, вот надо возвращать на место и кому это делать, как не нашим русистам в первую очередь.
Давайте прямо непосредственно вернемся к вещам, которые сейчас происходят. Речь, видимо, будет идти о материальной десоветизации Украины, и вы будете принимать участие в некотором обсуждении этого момента. Речь идет об освобождении Украины от советских символов. От памятников Ленину освободились уже достаточно давно, а теперь речь пойдет о десоветизации какого уровня?
Достаточно давно, я бы сказала, недавно. Ленинопад самый массовый у нас происходил, да, как раз вот во время Майдана и в течение прошлого года. Вы очень удивитесь, если узнаете, я сама удивилась, что у нас, оказывается, в Киеве до сих пор еще 12 Лениных вот стоит по разным вот заводам, да, представьте себе. по разным дворам, подворьям, задворкам. На каждом предприятии он стоял. Брали числом, массой, что называется. И эти вещи, которые решить сложно было в каждой стране бывшего Советского Блока, вот в течение 90-х это была очень важная часть дискурса и в Польше, и в Чехии, и в странах Балтии. У нас это все растянулось, размазалось на уровне хронической болезни. Там иногда нужна хирургия, знаете, иногда нужно терапевтическое лечение, иногда гомеопатическое. А у нас это все вот происходило, не надо резать, там каплями из пипетки. В конечном счете вот эта болезнь только загонялась внутрь. Так что, безусловно, проблема есть. Насколько я в этом буду принимать участие, я не уверена, потому что у меня забот полон рот и без того. Действительно, есть вопросы, в которых я чувствую себя гораздо более профессионально и компетентно, и которые в самом деле нуждаются. Только моего есть это чувство, знаете, вот если не я, то кто? Достаточно много квалифицированных искусствоведов, которые помогут это решить и разобраться, и рассортировать это все вот наследие и так далее.
Грубо говоря, что следовало бы сохранить, а что нужно убирать? Потому что сейчас дискуссия идет как раз вокруг художественной ценности. Памятника Щерсу, например.
Что такое? Как определить эстетику ценностей? И это выводит нас на разговор вообще о форматировании вот этого изнасилованного культурного, в первую очередь, опять же, городского пространства. Мы сейчас с вами сидим в центре Киева, кафе. И любопытнейшее всегда, если будет время, пройдите здесь очень интересный маршрут, который надо уметь считывать, и вы увидите, как палимпсест, как этот город разрушался. Ведь только при Сталине 30-е годы в Киеве было взорвано более 300 церквей и монастырей. Учитывая, что каждый из них был опорной точкой в пространстве, то есть держал на себе вот окружающий ландшафт, то можно сказать, что действительно рухнул весь городской ландшафт, то есть Киев до этого вот сталинского погрома. Мы говорим обычно о Голодоморе. Голодомор – это как бы вот самая такая верхняя, более всего поражающая и видимая часть айсберга. На самом деле это действительно была широкомасштабная, ну вот евреи говорят, катастрофа. Нам тоже какой-то вот термин надо придумать. Говорят там погром культуры. Я говорю пацификация. Сталинская пацификация, сталинское замирение вот этой самой Украины, вообразившей себя в 20-е годы, хоть и коммунистической, но самостоятельной и независимой. А Советский Союз, представлявший тогда по образцу нынешнего Европейского Союза более-менее, первая попытка глобализации. И это вот наша вот Веймарская республика, условно говоря, длившаяся всего сколько там, годков 5-6 от силы, по большому счету. Ее-то надо было задавить, подавить, укротить и лишить всяких абсолютно точек внутренней резистантности. И это осуществлялось очень массированно. Поэтому чрезвычайно наивно, когда смотрела вот на эти попытки, знаете, как бы протащить путинские все эти идеологемы на предмет того, как было хорошо в СССР. И вот они тащат сюда своего Сталина, совершенно не представляя, то есть действительно не представляя то, что в Украине по этому поводу есть абсолютно не остывшая, пылающая память, но и дело, что она далеко не всегда артикулируется, и проблемы как бы с проговариванием определенных вещей, о которых нас три поколения учили молчать, у нас до сих пор остаются. Плюс попытки заткнуть глотку, как бы в том числе информационно, они достаточно выработаны, и это все уже мы выходим в плоскость сегодняшней информационной войны. Но то, что все эти раны и весь этот вот разрушенный город, в который после этого, вот как его взорвали, разрушили, посмотрите, как отличаются виды старого Киева, посмотрите, как отличаются пейзажи старого Киева, во что он превратился за отчетный период, вот с тех самых 30-х годов, когда можно было уже строить везде, ставить везде и что угодно. И вот мы сегодня возвращаемся опять вот как бы к этой точке. Я всегда, мне очень нравится этот сюжет с Нельсоном Манделой. Первые слова, которые он сказал, обращаясь к толпе, которая его встречала у ворот тюрьмы, когда он вышел из тюрьмы. «As I was saying when I was interrupted 20 years ago», как я говорил, когда меня перебили 20 лет назад. На самом деле перебили вот эти самые 80 лет назад. И нам приходится возвращаться сегодня к тем проблемам, к тем вопросам, к тем проектам, которые ставились в 20-е годы, но были насильственно прерванный кляпом в рот и пулей в затылок. И да, возвращать Листовничему его дом. И да, возвращать Киеву по возможности. Ну, сегодня уже нельзя это сделать, потому что это пассеизм, и речь идет не о реставрации, а речь идет как бы о реструктуризации пространства. Но все эти вещи, вот они вписываются вот в эту главную проблему. Вот вся эта десоветизация, это не одномоментный акт, это не кампания, это долгий процесс выздоравливания, который, безусловно, займет не одно поколение.
Оксана, как точнее сказать? Мы говорим о десоветизации, деколонизации, или это вещи, которые идут вместе? Потому что процессы десоветизации, как вы заметили, проходили страны Восточной или Центральной Европы, страны Балтии, а Украины особое положение на этой и постсоветской, и постколониальной карте. Можно ли сравнивать опыт нынешней Украины, затянувшейся, да, согласно, с опытом стран Балтии или Чехии, Болгарии, Польши и так далее, стран центрального европейского блока?
Это очень хороший вопрос. По большому счету, его можно развивать где-то в течение, я бы сказала, целой серии передач и разговоров. Отчасти да. Ну, конечно, мы... Это смешно, наверное, прозвучит. Но все-таки мы на особом положении, Украина. И это историческое пристрастие империи вот удержать Украину любой ценой, как тому Ленин. Потерять Украину – это значит потерять голову. Безумная страсть именно к Украине. Вот кого угодно можно отпустить, а Украину нельзя. Это больной вопрос, в самом деле больной. И как бы эта риторика, я об этом давно говорила и писала. Я очень рада, что сегодня как бы это звучит уже даже вот на уровне обыденного дискурса, а не только разговоров высоколобых в Украине. Должны это осознавать. Мы должны осознавать, что да, безусловно, это наши элиты украинские, малороссийские, тогда 300 лет назад, 400 лет назад, они создали и создавали в течение столетий в очень большой степени вот эту самую Российскую империю, российского монстра. Интеллектуально, изначально, по 17-18 веку, она была продуктом, в первую очередь, вот этих самых малороссийских элит. Безусловно, потому что, извините, в Украине было... Когда начались все эти разговоры о союзе с Московией... Почему союз с Московией, опять же, был востребован? Он действительно был востребован, потому что война шла на два фронта. Война шла с Польшей, война шла с Турцией. Об этом писал еще Драгоманов в 19 веке. Да, это были задачи насущные для выживания украинцев как этноса, как политической нации тоже. Выход к морю, о чем, собственно говоря, все казачество. И вытеснение поляков с украинских этнических земель. Польского господства с украинских этнических земель. И решение этих задач вот в одиночку реально. Ну, вот такое вот у нас геополитическое положение, да, на распутье дорог, цивилизации, в открытом пространстве. И, как говорил покойный профессор Сергей Крымский, Украина – это единственная цивилизация, Китай – они считаем, они со стеной управились, которая выдержала натиск степи. В открытом пространстве остановить степь и остановить, создать здесь города, граждан и аграрную цивилизацию, вот просто так, грудью, что называется, это действительно серьезная вещь. И в этом плане с этими двумя фронтами, то есть союз с Московией казался, то, что называется, меньшим злом. И, в общем, в этом-то союзе получается, что обе эти задачи с кровью, с мясом, какой кровью, какой мясом, с потерями, которые еще не просчитали, и неизвестно, можно ли будет их когда-нибудь просчитать, но обе эти задачи все-таки были решены. То есть наши элиты, все эти безбородьки, которые Екатерине II рассказывали, как укрощать Турцию и как делить Польшу, ведь это целый класс, прошу прощения, то есть 200 лет все эти Симеоны-Тупталы, которые становились Симеонами Ростовскими, все эти Теофаны Прокоповичи, которые становились идеологами Петра I, и Безбородьки, которые становились идеологами раздела Польши, и Трощинские, ну это уже последнее, и замыкающим, совсем замыкающим этой 200-летней миссии, этой культурной миссии, религиозной, церковной, образовательной, культурной, идеологической, туда вот в эти самые темные московские макшанские болота, где надо миссионерствовать и просветительствовать, замыкающим бежит никто, как Николай наш Васильевич Гоголь, последний в этой самой цепочке со своим мощным проектом создать общий язык для великороссов и малороссов. И в конечном счете действительно ему удалось. То есть он как бы стал язык нет, он создал язык новой русской литературы и русскую литературу, как таковую, которая вся вышла из шинели Гоголя в большой степени. Лучше бы она из Пушкина вышла, как говорил Евген Маланюк, потому что в Пушкине было это легкое, солнечное, дионисийское начало, а Гоголь, ужаснувшийся Петербургу и выморочности этой самой грандиозной потемкинской деревни, внес вот в нее этот как бы лунный аспект, страх перед мертвыми душами. Это не моя версия, это я Маланюка пересказываю, эссе Маланюка. Но в любом случае, сам концепт, сам термин «Малороссия», «Великороссия», да, это все было создано здесь, это было создано этими книжниками Лаврского круга, Львовского и так далее. Это наша интеллигенция, это все придумала, это наши элиты шли на службу не для чинов. Были такие, которые для чинов, но это была идеологическая миссия. Об этом достаточно много написано в украинской классике, и как бы эта тема присутствует, но она никогда с 19 века и особенно с 20 уже в советское время взяла верх этот народнический дискурс и синдром малого народа, угнетенного народа. Мы не малый народ отнюдь. И мы ответственны, да. Можно говорить о том, что да, это принесло целый ряд катастроф, по крайней мере, две крупные катастрофы в саму украинскую цивилизацию. Это вот расказачивание этой катерининской эпохи и раскрестьянивание уже эпохи сталинской. То есть, в самом деле, это очень серьезные вещи. Я не говорю уже о потерях просто численных человеческих, потерях культуры, потерях цивилизационно, это большие потери, да. Но то, что как бы без нас России бы не было. То, что мы дали ей культурную легитимацию и вот этот европейский паспорт. И это сделали наши элиты своими собственными руками. И только в начале 19 века они обнаружили, что результат получается не совсем тот, на который они рассчитывали. Они-то рассчитывали на мультикультурную империю. И пожелали забрать свое обратно. И отсюда этот проект Кирилла Мефодиевского братства, уже новый проект модерной Украины, благодаря которому мы имеем сегодня Украину независимую. После 100 лет всей этой борьбы, это все вот этот проект, который тоже был рожден, опять же, нашими элитами, чьи предки пошли в малороссийское дворянство и обнаружили, что как бы все, проект больше не работает. То есть 200 лет назад сказали, все, отыграли, проиграли. Что-то приобрели, больше потеряли, играем в другую игру. И то, что сегодня вот у нас все получается, все сразу и все всмятку. Получается вот такая как бы огромная свалка времен. Со всем этим надо разбираться. И разбираться в очень быстром темпе и как бы в режиме 3D. Синхронно сразу и все. И это на самом деле, может, немножко цинично прозвучит, потому что это очень тяжелое время. Жить в это время очень трудно и изнурительно. И да, это война. Война, в которой люди гибнут уже физически сегодня на фронте. Но все равно это когда-нибудь... Когда все это кончится, и мы со всем этим справимся, даст Бога, я верю, что мы справимся. Об этом очень интересно читать.
Вы сказали, что планируете заниматься только теми полями, где без вас обойтись невозможно. А что это за поля?
Ой, вы знаете, такого много оказывается на самом деле. Я берусь-то, в общем, за какие-то вещи и говорю какие-то вещи. Начали мы разговор с этой статьей о Булгакове. Что-то висит в воздухе, но никто об этом не говорит вслух. И в который раз повторяется, да, дом Булгакова, дом Булгакова. Получается, что кто-то должен встать и сказать, ребята, не Булгакова, а Листовничева. Вот и все. Это просто мелкий пример.
Я бы еще один пример привела. Вы, пожалуй, чуть ли не первый человек, который отреагировал на Майдан изданием книги, собранием каких-то материалов.
Это как бы чисто писательское, когда ты видишь, как история творится перед твоими глазами, и это история творимая, страшно сказать, потому что это как бы дискурс уже обтоптанный, обсосанный и спрофанированный большевиками, но мы должны понимать, что изначально в этом был живой нерв, живой драйв, вот это творчество масс. Во всяком народном движении есть этот драйв стихийного творчества масс. И оно очень порывающее, оно очень увлекающее. Это моща, вот эта моща человеческой стихии. И те конфликты 20 века и 21 века, как мы теперь видим, как раз заключаются в том, насколько эта стихия способна оставаться самоуправляемой и насколько она способна сопротивляться тем, кто хочет ею управлять в своих интересах. Отсюда идут, да, вся история тоталитаризма, собственно, есть это юзание вот этого стихийного творчества масс, да, и загоняние его, канализирование его и в прямом, и в переносном смысле в канализацию, обращение его, извините, в дерьмо. И вот какие-то вещи, которые ты наблюдаешь и которые ты понимаешь, что литература этого не берет. Литература – это все-таки, это всегда конкретно от человека к человеку. Это всегда конкретная история конкретного персонажа. Она работает на очень единичном уровне, и поэтому она столь интимна и столь глубоко достающая. Поэтому только литература, я об этом глубоко убеждена, при том, что мы уже не живем в литературоцентричной культуре, мы не живем в литературоцентричной цивилизации, и все Воллинс, Ноллинс все больше и больше мыслим визуалом. Но форматировать человека по-прежнему форматирует чтение, форматирует литература и книжки, читанные там, в детстве, в юности и так далее, потому что они забирают на тот уровень, на который кинематограф не забирает, вообще визуал не забирает. Музыка, да, но она не берет вторую сигнальную систему, она чувственность формирует, это важная очень вещь. Индивидуальное общение читателя с героем, читателя с автором, это всегда диалог, вот это самое буберовское, да, «я, ты». А тут перед тобой выплеснувшееся человеческое море, которое в самом деле в искусстве берет только кинематограф. Вот эти все крупные, Эйнштейн, Вертов, Довженко, это все вот выплеснувшееся на экран массы вот такой человеческой икрой. Это вечно движение, это очень интересно сегодня посмотреть, как они работают с движением. Довженко великолепные операторы это все делали. Просто движение масс по кадру. А массы-то, извините, это не массы, это люди. Это миллионы людей, каждый со своей историей. И вот сегодня, вот в эту эпоху дигитализации времени, дигитализации восприятия, оказалось, можно сделать то, то есть мне просто пришло на ум, что это надо сделать, что да, вот из этих самых свидетельств в Фейсбуке, из этих записей в Фейсбуке, из этих отдельных атомов человеческих историй, которые тут такие вот нервно сейчас, теперь и здесь выплеснуты, вот человек пришел, вот он видел, как убивают, вот он пришел, он сел и написал пост в Фейсбуке, и это немедленно подхватывается и читается, и вся страна сидит и пытается разобраться, что же там происходит в Киеве, следит за соцсетями, и это был такой, знаете, какой-то огромный тектонический подъем этих самых соцсетей. Я говорила, что у нас тогда вот в ту зиму Майдана в Украине был самый интеллектуальный Фейсбук в мире, наверное, потому что, естественно, туда писали все, и писали живое, и писали продуманное, прочувствованное и так далее. И просто отобрать вот по этому принципу, вот это была трудная работа, слава богу, составитель, которая работала с этой книжкой, она управилась, но она действительно 3 месяца сидела и все это перерывала. И оказалось, что там тоже есть уже свои следы информационной войны. Вот еще вчера все об этом читали, а сегодня, оказывается, этих записей уже нет. Не стертые, да, были авторы, которым угрожали, и да, были авторы, которые как бы стерли сами под давлением, не только психологическим террором и так далее. Разного рода были истории. Кто-то просил, чтобы его имя осталось неизвестным и так далее. Но это жанр, который, вот, например, в русской литературе открыла Светлана Алексеевич. «Книга голосов». Иное дело, что вот она сама интервьюировала людей. Это было еще в доинтернетную эпоху. Вернее, до нее еще Адамович. То есть как бы белорусам обязан вот этот жанр своим открытием. Когда ты сам интервьюируешь людей, потом ты им даешь голос, ты облекаешь их голоса в свою собственную речь, и потом это все компонируешь и составляешь. Монтаж – ключевой принцип, опять же, кинематографический. А тут прямая речь. Вот эти все отрывки, эти записи – это все прямые голоса. Это говорит «да». Вот оно, наконец, совершилось, то, о чем мечтал Маяковский. 150 миллионов мастера этой поэмы имя. Вот и в самом деле эти 150 миллионов получают, они все вместе как бы хором озвучивают, симфоническим вот этим самым своим коллективным звучанием, они дают эту картину, то есть если эту книжку прочесть от начала до конца, то да, есть эффект погружения. Насколько можно было вот это сделать? Всегда есть момент недовольства, я вообще немножко страдаю перфекционизмом, поэтому я отнюдь не в восторге того, что я делаю. С эти вопли «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», они мне очень редко в моей, скажем так, писательской жизни случались. Вот бывают, бывало, скрывать не стану, но очень редко, когда мне удается добиться похвалы у себя самое.
На какой вещи это было? Или на какой статье?
Не, ну, статьи-то вообще ни при чем. Статьи – это как бы разговор с современниками, с которым надо как бы что-то выплеснуть. Это вот ты как бы выходишь на Гайд-парк, да, ты выходишь в толпу, и ты берешь слово, берешь микрофон. Статьи нет. А вот этот «Потный вал вдохновения», да, мне удалось написать несколько удачных стихов и несколько очень удачных страниц с прозы. Ну, когда, знаете, вот то чувство, я очень не люблю себя перечитывать, то чувство, когда иногда приходится, когда ты вот испытываешь вот это шубертовское, да, вот какая песенка, кто ее написал, да вы же. Ах, черт возьми, как это мне удалось. Когда ты выше себя, своего собственного сознания в обыденном состоянии, или, опять же, цитируя Николая нашего Васильевича Гоголя, там вдруг стало очень хорошо, это у него сформулировано, вдруг стало видно далеко во все стороны света. Когда это открывается, знаете, вот эти информационные, вдруг все берега уходят, и появляется вот этот, ну, как бы вхождение в поток, и там действительно случаются очень интересные открытия. То есть, ну, кое-что удалось.
Возвращаюсь к вопросу, чего, по-вашему, ждет сейчас Украина от писательницы Оксаны Забушко, чего писательница и философ ждет сама от себя, поэт, переводчик, мыслитель?
О, Господи, Украина – это сильно сказано, Украина разная, и в Украине тоже есть люди, которые вообще были бы счастливы, если бы меня не было. Чувство, что у меня сейчас просто, знаете, этот какой-то от неурядиц всей земли я шла озябшим делегатом, да, цитируя, опять же, русскую поэтессу. Есть какое-то невероятное количество вопросов, запросов, и вот это ощущение гипервостребованности не в своем аутентичном писательском качестве, хотя как сказать? Потому что это тоже, и особенно вот в эту самую эпоху этих гибридных войн образца 21 века, которые в основном осуществляются-то ездой по мозгам в первую очередь, когда надо сначала создать в мозгах совершенно безумную картину, а потом можно вообще-то и не обстреливать, сами умрут. И да, можно убивать целые города без выстрелов, и целые страны убивать без выстрелов, и мы уже вступили в эпоху вот таких тоталитаризмов, в эпоху вот таких войн. Это, я говорю, это неоруэлловская эпоха. Это в самом деле очень серьезные угрозы, которые стоят сегодня перед всем человечеством. Мозг хакать гомо сапиенсу будут все изощреннее и изощреннее, увы. И вот в эту эпоху как бы получается, я не могу сказать, что мне это нравится, Лена. Отнюдь эта форма писательской востребованности, которую я ощущаю, начиная с Майдана. Но она есть, она очень сильна. Вот то, что как бы Сартр ангажированностью называл, да, но это посильнее будет, чем то, что он имел в виду. Когда людям просто для душевного здоровья, людям необходимо, чтобы кто-то профессионально называл вещи своими именами. А это, получается, действительно есть одна из самых существенных и важных писательских квалификаций. И даже, может быть, поэтических в первую очередь. Называние, вот эта адамическая функция поэзии, называние, давание имен вещам. Вот помните, да, когда, значит, там Бог к Адаму привел все звери полевые, все звери лесные, короче, всю живность. Не процитирую по-русски правильно, как это звучит вот в русском переводе Библии. С тем, чтобы Адам дал им имена. И вот давать имена сегодня вот всем этим гадам морским и зверям полевым, всем этим гадам и зверям сознания и подсознания, которые грозят обрушить вообще все человечество сегодня в ад, да, в ад самоубиения. Вот давать имена вещам, структурировать вот этот умышленно накачиваемый, вкачиваемый нам хаос, структурировать его словом, структурировать реальность словом. Это, да, писательское. В какой форме оно осуществляется? То есть, будь это, знаете, выступление, запись, начиная от тех же каких-то фейсбучных постов и статей колоночного формата и заканчивая какими-то более серьезными вещами, на которые пока что за эти полтора года войны не было времени. Больше уже, чем полтора, уже скоро два. Но эти вещи нужны сегодня людям жизненно, в самом деле. И борьба, которую будет вести неототалитаризм, в России или в других ли странах, потому что я не склонна России, я просто оказалась здесь первым учеником в силу особенностей своей истории. Но не будет Россия, ну скажем так, развалится Российская Федерация там, на более мелкие государственные образования, эта самая эстафета перейдет к кому-нибудь другому, она непременно перейдет, потому что это вирус, который просто так из цивилизации, коль скоро он не есть, не уходит. Эта война будет вестись как раз против слова, это очень литературная война, так сказать. Она будет вестись против слова, против способности людей читать и понимать осмысленные тексты, против объемного нарратива, сведения объемного нарратива к плоскому, линейному, к формату плоскостного, клипового сообщения на уровне тех же соцсетей. Да, это будет великая война за книгу. И она сейчас происходит, и она длится, и она вот длится на этой территории вот сегодня, да, вот здесь у нас, вот в Киеве. Я как бы одна из клеточек вот этой самой войны за книгу, и так можно сказать, ну, наиболее обобщенно, что...
Я позволю задать себе вот какой вопрос. В свете того, что вы только что сказали, вы, насколько я помню, всегда выступали сторонником единой Украины. То есть вам не нравилась идея того, что Восток можно отделить или Запад можно отделить. Как сейчас, работая со словом, можно не то что остановить войну, да, мы понимаем, что писатель войну не остановит. Что здесь можно сделать для ментальности сограждан? Я имею в виду, например, для ментальности сограждан, которые живут в Киеве или живут во Львове, чтобы они, ну, как-то попытались понять, услышать, так сказать, Восток, я в кавычках, конечно, сейчас говорю, не как таких совков, да, которые отправились в объятия России, увидеть эту проблему более сложно. Или пока военные действия не закончатся, этот диалог между Востоком Украины и Западом невозможен? Или вообще как-нибудь по-третьему дела обстоят?
Нет, конечно, Лен, вы сейчас тоже говорите вот как бы штампами российской пропаганды. Вы так говорите, как будто у нас в самом деле какая-то гражданская война между Востоком и Западом. У нас, извините, российская агрессия. И у нас война Украины как народа и как общества в первую очередь, потому что в первую-то очередь это была именно инициатива украинского гражданского общества и сопротивление, и решение воевать и сопротивляться. Это было решение общества, извините, политические элиты или вся эта так называемая хунта, как они говорят. Они долго выжидали и высматривали, типа, как повернется, как карта ляжет и так далее, и так далее. Сдавать, не сдавать. Все эти решения, они тянулись за решением общества как таковым, потому что оно было действительно мощно и неодолимо. Тут надо отдать им должное, как бы, какую-то чуйку в этом смысле политическую они все-таки проявили. А то, что вот эта технология, как бы, колоть, технология, с которой работали, ох ты, бог ты мой, об этом еще писать и писать. Когда-нибудь, когда я стану старой, у меня будет очень много времени, но я не уверена, правда, со временем его становится все меньше и меньше, черт возьми. Когда у меня будет время написать мемуары, тогда я, даст Бог, знаете, мне есть чего рассказать на тему, как я с этой технологией сталкивалась, начиная в первую очередь с Запада, стороны, в смысле в Европе, то есть все-таки у меня есть еще другая оптика, ну, как у человека, который переведен в сколько там, 20 странах, и в некоторых из этих стран является как бы, ну, вполне успешным автором в этом вот мейнстриме переводных, в мейнстриме зарубежных нескольких. То есть, да, я путешествую, да, меня там переводят, приглашают, инсценизируют, и как бы ты, ну, где-то все время ты как бы изнутри, тебе приходится разговаривать с людьми, с медиа, и как бы понимать ситуацию изнутри. И вопрос, когда Украина расколется, мне был задан впервые в Германии в 2006 году двумя мужчинами совершенно комически штазиевского вида. Ну, то есть, просто на них как бы было написано... Если бы кто-то хотел снять вот карикатурных персонажей из спецслужбы и их привели на кастинг, то сказали бы, что переигрываете. А вот именно такие два мужичка ко мне подошли после моего лезунга строевым шагом и деловито у меня спросили, когда у тебя есть опыт, ты понимаешь, кто читатель, а кто не читатель. Понятно, что они пришли на этот лезунг вовсе не потому, что они поклонники творчества Оксаны Забушко. И они деловито у меня спросили, когда именно Украина расколется. Мои немецкие друзья тогда хохотали, значит, созерцая просто это зрелище, потому что больно уж комично это все выглядит. Они картинно, очень комично выглядели со стороны. 2004 год, это впервые как бы было запущено, помните все, значит, эту песню Кобзона. До этого еще, уже сегодня, вы знаете, вот кому не надо объяснять, как кололи, это как раз востоку Украины. Одно дело говорить здесь в Киеве или, например, во Львове, а другое дело путешествовать, я так много как раз по русифицированных местах, как был у нас такой хит песенный, по этим городам от юга, востока, вот туда ближе к линии фронта, так много, как за последние полгода я никогда не ездила с выступлениями, и вот этот именно, знаете, вопль востребованности оттуда и вопль обиды, почему вы к нам раньше не приезжали, я тоже нас пускал, извините. Все информационное окормление вот этой части Украины, оно все осуществлялось именно с тем, чтобы убедить их, что да, один народ, что да, ничего, маргинализация украинского и украинской культуры, и украинского языка, и всего остального, то есть региональные телевидения везде созданные, и когда ты приезжаешь туда, по маршруту Днепропетровск, Запорожье, Мариуполь, Кривой Рог, Одесса. Ты приезжаешь, начинаешь что-то рассказывать, они тебе могут рассказать, они тебе расскажут. Они начинают кричать: «Да знаем, знаем, лучше стихи почитайте». Они тебе показывают документы, где, оказывается, еще в 2001 году появлялись там первые совершенно дискурсы, да, фашист, украинцы, фашисты, хунта, спасать русский мир и так далее, газеты такого рода, выходившие на Луганщине. Да, в 2004 году, в мае, в городе Запорожье состоялся съезд под названием там «Три страны, один народ», при участии депутатов Российской Государственной Думы, Глазьева в том числе. Все это было очень маргинально. Оно как бы не попадало в мейнстрим, ни в информационный, ни в какой, но то, что вот это окучивание, вот это информационное зомбирование и так далее, то есть подумайте о том, какое чудо, что при всем том, что делали, а с другой стороны, например, на Западной Украине, опять же объясняли, что это они сами, вот это их выбор, это они хотят в Россию и так далее, и так далее. Да, находились полезные идиоты, которые выступали и говорили: да, ну если они хотят в Россию, то давайте отдадим там Донбасс и Крым России, да, и так далее, и так далее. Ну, не от большого ума все эти вещи. Людей очень легко ловить на амбиции, особенно тех, которые становятся спикерами, лидерами мнений, писателей в том числе. Их очень легко ловить на неутоленные амбиции и на собственное эго. Тут пощекотать, и можно делать все, что угодно. Да, увы, такие прецеденты были, такие голоса были и так далее. То есть с учетом всего вот этого... Вот этой самой информационной войны, которая велась против Украины, ну, по меньшей мере, с начала 2000-х годов. То есть лет 15 очень плотной информационной атаки на Украину и очень плотной информационной атаки на Европу с тем, чтобы подготовить западное общественное мнение к тому, что Украины как таковой нет, что ее надо разобрать по частям, потому что половина ее прозападная, половина ее пророссийская, и этот штамп таки да, был вбит в головы западного обывателя, и только начиная с Майдана пошло отыгрываться в другую, в противоположную сторону. Yeah, we know, I've seen about Ukraine. Ukraine is a split country. Я это слышала во всех своих поездках и разъездах, знаете, ну, десятки раз. Ну, что я могу одна против Russia Today и всей сопутствующей ей пропаганды, которая действительно очень массирована, очень вирусна. Не всегда вычисляемо, это сложно ткнуть пальцем. Но во всяком случае, ну, я не собиралась и не собираюсь перекрикивать как бы российскую пропаганду, боже меня упаси. Мы в разных измерениях просто существуем. Но то, что Украина после этого всего, вот в чем оптимизм вообще всего вот этого моего воспоминания, что после всего того, что было сделано с мозгами украинцев, оказалось, что на самом деле потери по мозгам и по человеческим ресурсам в Крыму, в Донбассе, не только там, то есть и в мирных городах тоже, безусловно, знаете, как говорят, в том же Харькове или в Одессе, у нас полноваты на самом деле, у нас полноваты. То, что эти потери по мозгам и по человеческим ресурсам оказались все-таки не настолько значительны, чтобы завалить страну вот так вот и растащить ее, а ведь все было подготовлено. То есть они действительно рассчитывали, что они войдут, и все это рухнет им вот на руки, как вся страна рухнет, как спелое яблоко развалится. С одной стороны, значит, Туску там отдадут Галицию, Орбану отдадут Закарпатье, и все вообще будет совершенно прелестно. И тут оказалось, что не работает все-таки вот это самое хака, масса. Хаканье мозгов в Украине не сработало. Почему не сработало? Как не сработало? В чем, так сказать, ошибка? Это пусть разбираются российские спецслужбы, подсказывать им вряд ли стоит. Но на самом деле не разберутся, потому что вот это и есть вот та тайна и загадка человеческого сознания, духа. Но это вот то, что называется «тайна сия велика» есть. И вот в эту тайну я действительно верю. Где, какие вот запасы вот этой резистантности, почему то, что получилось сделать с основной массой населения в России, почему не получилось в Украине добиться вот такого же результата, при том, что работали достаточно профессионально? Почему эта страна, которая сейчас приходит в себя, вот выпрямляется, просыпается, протирает глаза, начинает понимать, да, как ее кололи и что с ней делали и так далее, и так далее. Почему она оказалась способна к сопротивлению и сколько она еще сможет держать этот уровень сопротивления, это вопросы, от решения которых и от того, какие ответы мы на них дадим, во многом зависит, каким будет 21 век, не только для наших стран.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Елены Фанайловой с киевской писательницей Оксаной Забушко. В эфире программа «Культурный дневник», и наш следующий гость – одесский художник Александр Милов. Он превратил памятник Владимиру Ленину на территории завода «Пресс-Маш» в изваяние Дарта Вейдера. Памятник Ленину должен был быть снесен в соответствии с декоммунизационным законодательством. Теперь, после реконструкции, ему ничто не угрожает. Дарт Вейдер не просто один из центральных героев саги «Звездные войны», но и популярный украинский политик, глава интернет-партии Украины. Именно поэтому видоизмененная статуя Ленина теперь распространяет бесплатный Wi-Fi сигнал. Дарт Вейдер баллотировался на пост мэра Одессы, однако не обнаружил себя в списке избирателей и не смог проголосовать. Александр Милов занимался параллельно двумя проектами – скульптурой «Любовь», которая была представлена в Неваде на фестивале Burning Man, и преображением изваяния большевистского вождя. Я попросил Александра Милова рассказать о том, как Владимир Ленин превратился в Дарта Вейдера.
Мы весной встречались с моими друзьями, которые занимаются проектом Дарта Вейдера. И я как бы его, этот проект, веду как куратор по его внешнему виду. Я делаю для них машины, транспорт, всю видеорекламу. И это была шутка вечером в бане насчет того, что они хотели сносить Ленина. Я говорю, что как-то мне не по душе. И я говорю, я могу взяться за его реконструкцию. Они сказали, ну подумай. И вот там буквально все это, я параллельно сделал Burning Man. У меня не было времени много думать. То есть я сделал буквально один эскиз того, как это будет выглядеть в контуре Ленина, как его оболочка, попросил ребят-скульпторов отлепить мне это еще. Мы все быстренько по рукам, и я его даже не видел, если честно. Я приехал уже на финал после Burning Man, увидев его готовым. По ходу появилась там, как обычно, задача все это красочно и дружно оформить, поэтому теперь у нас сделано супер там материалов, заклеен клеем NASA и, ну, в общем, по стандарту.
Долго он продержится?
До следующей смены власти точно простой.
То есть зима его не уничтожит?
Нет, он сделан действительно хорошо, это на годы. Он даже лучше сделан, чем исходник, потому что исходник гипсовый. Он гипсовый, но покрыт сверху был медной пластиной, отчеканен. Вообще очень нетипичное исполнение для памятника. Видимо, в советское время решили сэкономить, но придать ему авторитетный вид, этот, типа он в бронзе. Да я его вначале вообще думал, что он бронза, порадовался, но потом оказалось, что дело не так легко. Мы его очень долго скрепляли, чтобы он не рассыпался, потому что он еле держался.
А почему вы сказали, что вам не по душе была идея сносить Ленина?
А зачем его сносить? Кстати, в Праге сейчас начали сносить всем предыдущим правителям до Карла. Это же идиотизм. Я думаю, что там факт преемственности есть, пусть дети учатся на истории. Я не думаю, что их нужно так много, но ломать их уж точно нехороший пример. У меня сейчас есть желание их пособирать и свести в одно место, и можно сделать прекрасный парк. Ну, он Бэнкси сделал сейчас, Диснейленд свой. Думаю, что парк забвения эпохи был бы тоже очень уместен, если действительно в одно место собрать там этих 10 тысяч этих памятников. Я уверен, что он будет такой меккой. Главное к этому отнестись со вкусом и с небольшой финансовой утоликой, как это, разума и сосредоточенности. Просто я сейчас ищу инвесторов и ищу возможности их собирать, параллельно играю в эту игру.
Знаете, что и в Москве такой парк, куда свозят возле ЦДХ, есть такой парк, куда свозили в начале 90-х годов вот эти вот старые памятники. Там знаменитый памятник Дзержинскому, который сейчас хотят восстановить на Лубянской площади. Вот он там как раз, музеон
называется. Слушай, я не знаю, я вот сколько был в Москве, ни разу не столкнулся, я бы с удовольствием заехал. Возможно. Я тебе скажу больше. У нас есть в Одессе парк, в котором стоит этих Лениных, наверное, штук 30. И пионеров куча стоит. Но это за городом, в 30-километровой зоне от города. То есть ребята раньше тоже просто их пособирали и скинули. Но там это не централизовано и не оформлено никак. Они хотели делать что-то развлекательное, но у них это закончилось ничем.
У того Ленинопада, который был сразу после и во время Майдана, ведь была очень понятная причина, да, и понятная логика. Это был отказ от прошлого. И в этом порыве тоже есть смысл. Нельзя сказать, что это все было.
Да нет никакого отказа от прошлого. Это кучка этих самых, как его, очередных ставленников хрен знает кого, пытаются себе заработать политический пиар ни на чем. Это очень кайфовая тема. Снести реально произведение искусства, а памятник, который был в Киеве, реально был произведением искусства, и с этим спорить трудно. То есть у него история была богатейшая. Он там в 1939 году возглавлял павильон наш при Рузвельте в Нью-Йорке. Там специфический был мрамор, обработка, и у него такая история переездов по миру. Я не знаю вообще, кому в голову пришло сесть и себе выдумать такой дешевый пиар и уничтожить реально, ну, такой для меня достаточно значимый атрибут. Его еще в 40-е годы после войны восстанавливали с большим трудом, потому что у него снаряд попал. И этот мрамор тащили опять через всю страну для того, чтобы закрыть все эти дыры потерянные. Я не знаю. Ну, насколько это хорошо для меня, точно, ну, я к этому отношусь наоборот. Я советский ребенок, 79-го года рождения, у меня татуировка на спине сделана в СССР. И у меня страны точно не осталось. Но я живу на территории Украины, и, в принципе, прекрасно здесь паразитирую на местные глупости.
Я смотрю, что вы просто участвуете в предвыборной кампании Дарта Вейдера, то есть вы член его команды?
Я не член его команды. Я хороший товарищ идеолога этого движения. Я был одним из тех, кто как бы делал для него вообще все это в самом начале, когда это было шуткой. И просто на момент, когда ему понадобился серьезный уже более-менее вменяемый пиар, так как у меня хороший опыт в организации массовых безобразий, в больших, крупных размерах, я взялся за его рекламу и за... Мне очень нравится просто производить эти все транспортные средства, делать амуницию, все вот эти автоботы, все, что на них одето. Это же все ручного производства. То есть плюс вся реклама видео, а у меня продакшн-видео, то есть для меня это вообще моя вода, мне там очень нравится.
Но вы сказали, что это когда-то было шуткой, а теперь уже больше не шутка.
Это вообще не шутка, это было шуткой для меня. То есть я все время относился к этому как к глупости, но мне очень нравилось затея, я с удовольствием в нее ввязался. И, честно говоря, мне нравилась форма. Ну, то есть, когда на политической сцене происходит бредятина, то есть, это уже было апофеоз. И, как бы, мне казалось, что это прекрасная возможность проголосовать. У нас же нет статьи, ну, как бы, фаза такой против всех. Вот. Дарт Вейдер был как голосование против всех, и я тогда на это пошел, подумал, да, наверное, хорошо. А потом мне просто предложили написать вообще политическую программу под него, еще кучу всего. Мы написали действительно хорошую работу, я сейчас пытаюсь как-то все воплотить в жизнь.
В чем идеология Дарта Вейдера?
Знаете, в Дарте Вейдере находится внутри очень много людей, разные люди. Поэтому идеологии в самом Дарте Вейдере как таковом, наверное, нет внутри. Он привлекающий фронтмен к партии, наверное. Вот. Единственное, что сейчас опять разделили блок интернет-партии вместе, ну, от блока Дарта Вейдера. Я сейчас там не совсем понимаю, как у них внутри все это перераспределилось, но на самом деле все это все равно внешний заслон. У них есть желание ввести стандартную схему интернет-правительства, полностью убрать всю вот эту вот рутину в госструктурах, просто оттуда снести всех ненужных людей, которые может легко заменить там машины. И у них очень много построено на, как бы, в Украине огромное количество людей, кто работает в сфере IT. Эти ребята все косвенно связаны с этим проектом. Плюс многие работают уже не здесь, а за территорией страны. И я думаю, что тут как бы основной вид как финансов, которые они пытаются, надеются собрать, как раз через интернет, через структуры современные. А на эти деньги они собирались кормить бабушек и дедушек и строить новую Украину. Оно звучит достаточно амбициозно и самонадеянно. Но там есть здравое зерно, и есть некоторые механизмы, которые реально можно воплотить в жизнь.
Смотрите, есть реальный политик, губернатор Саакашвили, который тоже пытается кое-что подобное сделать, избавиться от старого мусора и строить новую Украину. Или это мой взгляд со стороны, а изнутри это выглядит совсем не так?
Слушай, я не знаю, я был у Саакашвили, когда мы пытались вывести скульптуру. Он прекрасный шоумен. Мне кажется, он действительно талантливый во многом. Но я совершенно не понимаю стратегии. Я не вижу ничего реального. Пока что, кроме действительно там громогласных постоянных выступлений. Но так себя ведут большое количество политиков, выходящих на авансцену. Этот просто максимально красочный, связанный, и плюс у него еще от грузинского акцента не слышно проблем с украинским языком, плюс он говорит по-русски. То есть он здесь на этой сцене выглядит на несколько голов выше, чем все остальные, кто пытается на всем этом зарабатывать себе политический пиар. Но реально оценить то, что он делает, мне очень трудно. Мне надо посмотреть через год, через полтора, что действительно будет по факту. Потому что, по-моему, они перестраивают новую централизованную ветку по выкачиванию денег. Потому что предыдущая, я так понимаю, непосредственно наверх туда не идет. А разлазится по карманам. Я боюсь это как-то комментировать, если честно. Потому что я совершенно ни хрена не понимаю в политике. Это ближе к моей маме. Она политолог, брат у меня этнолог. Я пользуюсь их мнением, когда мне нужно что-то сформировать на эту тему.
Вот уже выбрали мэра, и мэр оказался тем же самым, Трухановым. Вы разочарованы?
Труханов, я вам скажу честно, за годы своего... я его помню еще с 90-х, когда я был маленьким, с поселка Котовского. Я вырос в этом районе, в котором он как раз выделился. И я не знаю, у него очень трезвая голова, судя по тому, что он делает. Я не знаю, как они что промышляют за их ширмой, но то, что они... все более-менее привели в порядок, это реально уже большой плюс, потому что до этого вообще никто ничего не делал, если честно. По крайней мере, лет 15 я не видел никаких весомых перемен внешних. То есть тут есть что трогать, есть на что смотреть. Но опять-таки, все это требует, наверное, проверки временем, потому что материалы, качество работы будет ясно лет через 5-10.
Разговор с одесским художником Александром Миловым завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Looking for my fix again. I should have laid. the Chinese girl. Now I'm losing everything I have. Yesterday it felt so good, but now today it feels so bad.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.